Итак, добрый день, дорогие слушатели. Сегодня четверг, сегодня мы будем читать IT-новости на разные темы. Я вас всех приветствую. Нас послушать можно на Escape Radio. Вот сайт escaperadio.ru. Вопросы можно нам задавать в тредике на Escape-чане. Мы их будем читать по возможности. Если хотите присоединиться к обсуждению, можно это сделать, скачав клиент Moomle полностью бесплатно, open source. Вот ссылочки все в тредике. Подключаться к серверу shizuki.com и сможете лично поучаствовать, прокомментировать какие-то новости, какие вам будут интересны. Да-да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Я поздоровался, здравствуйте.
Да, привет. Вот, сегодня у нас есть целый ворох новостей. Выпускники этой специальности в США оказались никому не нужны. АОС представила геймерский монитор с частотой обновления 420 Гц ценой менее $225. GTX RTX 5080 теперь доступна за $20 в месяц. Игроки профинансировали ремастер Postal 2. Google сделала исследование, которое показало, что 90% разработчиков видеоигр применяют искусственный интеллект. Вышла DeepSeek 3.1. Релиз Vampire The Masquerade разозлил игроков. Инженеры улучшили 60-летние технологии выпуска чипов. Сигея выявила подпольный цех по нелегальному восстановлению жестких дисков. Выпустили корпус для компьютера за 0 евро. Представили флагманы Google Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL. Представили также ответ Apple Vision Pro, легкую MR-гарнитуру Vision с 8K дисплеями. Также оптический проигрыватель грамм пластинок с воспроизведением от 0 Гц. Популярное VPN-расширение для Chrome увеличили в создании скриншотов сайтов и отправки их. Хакер нашел способ бесплатно питаться в Макдональдс. Мошенники заменяли контакты на смартфонах жертв. И последнее обновление Windows 11 сломает SSD и HDD.
Последнее обновление, это которое 25H1 или H2, что-то такое?
Нет, не совсем. Давайте зачитаем. Итак, последнее обновление Windows 11 24H2 ломает SSD и HDD, но не везде. Microsoft недавно выпустила важное обновление безопасности KB 506-3878 для Windows 11 24H2 в рамках вторника патча Patch Tuesday, которое, согласно отчету японских специалистов, приводит к серьезным сбоям в работе накопителей. В результате интенсивной записи данных на SSD и HDD часть дисков переставала определяться системой, а данные подвергались риску повреждения. Проблема проявляется при продолжительных операциях записи объемом около 50 ГБ и выше, особенно когда загрузка контроллера диска превышает 60%, сообщает издание со ссылкой на отчет японского специалиста по сборке ПК и техноэнтузиаста Такахиро Мацумото. В таких условиях некоторые NVMe-накопители и жесткие диски становятся недоступны для операционной системы, а их смарт-данные не читаются, создавая высокую вероятность повреждения файлов. Инцидент произошел после выхода августовского пакета обновлений, одновременно с которым было выпущено обновление Defender для новых установок Windows 10 и 11, нацеленное на защиту от вредоносного ПО Llama. Однако прямая связь между этим обновлением и KB 506-3878 не подтверждается. Хотя Microsoft оперативно устранила ошибку установки с кодом 0x80240069, новый баг оказался более серьезным. Анализ показал, что особенно уязвимы SSD на базе контроллеров Fizon, включая модели без DRAM, DRAMless. При этом даже при меньших объемах записи у них наблюдались сбои. Также сообщается о схожих проблемах у отдельных жестких дисков корпоративного класса при интенсивной нагрузке. Ситуация напоминает ранее обнаруженную ошибку в накопителях Western Digital SN770, где отключение функции Host Memory Buffer не давало результата. Вероятной причиной называют утечку памяти в кэше Windows. Интересно, что аналогичная проблема была якобы исправлена Microsoft еще в октябре 2024 года. Однако в июне 2025 выяснилось, что из-за отсутствия должной информации от Western Digital и SanDisk об актуальных прошивках, совместимость с Windows 11 24H2 так и не была полностью восстановлена. На данный момент подобные инциденты зафиксированы в основном в Японии. Помимо Мацумото, в обсуждении его отчета появились несколько комментариев от других пользователей, столкнувшихся с аналогичными сбоями, что указывает на региональный характер распространения проблемы, хотя техническая природа сбоя говорит о потенциальной глобальной уязвимости. Согласно его данным, ошибки разделяются на два уровня. Временная недоступность диска исправляется перезагрузкой и полная неработоспособность накопителя. Для воспроизведения проблемы тестировщик использовал запись больших файлов, включая 92 гигабайта данных из игры Cyberpunk 2077 и 62 гигабайта архив с видеофайлами. В тот же день Мацумото опубликовал подробные результаты тестов 21 накопителя. Тестирование проводилось по строгому сценарию. Копирование папки Cyberpunk 2077 92 ГБ из библиотеки Steam, а далее запись 62 ГБ архива 7-Zip, содержащего 150 видеофайлов, примерно по 250 МБ, а затем распаковка этого архива на тот же накопитель. Результаты классифицировались как good, ошибок нет, диск недоступен. А Microsoft пока не выпустила официального комментария по новой волне проблем, связанных с обновлением. И вопрос стабильности пока остается открытым. Вот здесь есть изображение, собственно, а сейчас я попробую его открыть, и мы с вами посмотрим, что там происходит.
Открыть это изображение и зачитать его.
Так, что здесь есть табличка со всякими накопителями. Лама. И в целом вот здесь вот есть вот эти вот этапы тестов. Я зачитаю только интересные. Вот в Western Digital Blue SN5000 на 2 терабайта NVMe сдох после третьего, то есть сдох после распаковки. А Western Digital Red и Blue SA500 и SA570 сдохли после второго этапа, то есть после копирования архива. Здесь очень показательные два NVMe накопителя Corsair MP510 и MP600, которые сдохли прямо после первого этапа во время копирования папки Cyberpunk на 90 гигабайт. В остальном диски в целом пережили копирование папки Cyberpunk. На втором этапе после копирования 7-Zip архива большого сдох диск Adata Legend 800 на 2 терабайта NVMe. Ну, собственно, что еще от Adata ожидать. И сдох некий Hanye H70 на 2 терабайта NVMe. Тоже на втором этапе сдох. А чуть лучше продержались HP и XPG на 2 терабайта NVMe. Я не знаю, кто покупает такие NVMe от HP. Что это за извращенцы? Их обычно просто продают вместе с компом, наверное. HP не очень-то ритейльный сегмент. И сдох диск Crucial P3 Plus NVMe на третьем этапе после распаковки архива. А в целом все, в принципе, нормально. Сейчас я скину картинку в Мумбле, линк на нее точнее, вот, и кто хочет, может прочитать еще отдельно.
У меня HP SSD на 500 гигабайт.
Так, а что там за хуйня? Это винда наебывает диски? Мне не стоит включаться под винду? С каких пор? Что там? Давление какое-то? Или как? Рассказывайте. Что за вредоносное ПО Лама? Особенно интересно.
Про это здесь не написано. Здесь написано, что от него вот пытались защищаться, выкатили какое-то обновление Defender, и теперь диски отваливаются при интенсивной записи на них. Причем большинство сообщений об отвалах происходит локально в Японии. Я не знаю, наверное, Microsoft патчи как-то регионально выкатывают, но пока вот японцы преимущественно жалуются, что вот на последнее обновление Windows 11 вот дает такие спецэффекты.
Оно негодуе. Вот продукт-то вроде как платный, этот Мелкософт. Вот. Деньги берут, а тестирование не делают. Тестирование на хомячках, а не внутри корпорации. Как так?
Да наверняка это какой-то артефакт из наших этих ассистентов и помощников. Просто где-то проглядели, и они там вроде мелькала новость, да, там скрытые инструкции, короче, или вот эта тарабарщина, короче, просто артефакт какой-то пролетел и повлек за собой вот выход из строя аппарата.
Мне кажется, лама упомянута там не просто так, и это не та лама, а действительно что-то вредоносное и имеющее отношение непосредственно к этой проблеме. Не зря же его упомянули. Не могут бы же жирные шлюхи как бы обшибаться. Вот так вот.
А я себя защитил, сначала отключив обновление Windows, а потом отключив Windows Defector.
Можно отключить Windows. Очень хорошо, говорят, спасает от подобного рода фокусов.
Вообще. Да, журналисты здесь могли опечататься. Здесь вот в статье написано «Лама». Я вижу «Лума», вредоносная ПО как услуга, и «Лума Стиллер». Вот какие-то новости. Вот про «Лама» я не вижу.
Видать, автокоррекция сработала.
Ну, то есть, это целенаправленно так получается.
Ну, обновление от этой атаки, как раз, как я понимаю, и привело к бою.
Ну, в любом случае, странно звучит. Я все-таки ставил на то, что это просто проглядели и повлекло за собой. Но он, в принципе, и всегда это сильно, да, тоже широко выразился сильно.
Ну что, давайте продолжим про диски или про мошенников?
Про мошенников.
Ну давай. Итак, мошенники начали заменять контакты на смартфонах жертв при помощи файлов WCF. Мошенники придумали способ подменять контактную информацию на смартфонах своих жертв, заставляя их импортировать данные при помощи файлов WCF. А появление нового или изменение существующего контакта человек может не заметить, поэтому рекомендуется не открывать такие файлы, предупреждают издания со ссылкой на МВД. Когда на мобильное устройство поступает файл формата WCF, система обычно предлагает сохранить данные из него как запись в списке контактов. Этот удобный способ обмениваться контактной информацией стал оружием в руках мошенников, позволяющим им подменить данные прямо в адресной книге. Сообщение с файлом WCF может поступить по SMS, WhatsApp или Telegram в сопровождении текста якобы от банка, сервиса доставки, государственной службы или знакомых с рекомендацией открыть его. При попытке сделать это система на смартфоне предлагает обновить существующий контакт или добавить новый. Все происходит быстро, и человек может не заметить, что в его списке контактов появилась новая запись или изменились данные существующие. Поэтому рекомендуется не открывать файлы WCF из ненадежных источников, а номера служб поддержки банков, почтовых операторов и государственных органов записывать только собственноручно.
Появилась новая атака при помощи TXT-файлов, предупреждают в МВД. Внутри текстовых файлов содержится сообщение с просьбой перечислить им денег, потому что, ну, к сожалению, у этих авторов нету достаточно технологических средств, чтобы написать полноценный вирус. В сообщении могут быть использованы русские, английские буквы и даже арабские цифры, предупреждает МВД. МВД советует не использовать TXT-файлы из ненадежных источников.
Вот ты сейчас посмеялся, наверное, а на самом деле такая атака существует. Присылают смс незнакомому номеру и пишут там: «Мама, я попала в аварию, вышли денег вот сюда, срочно, мне надо дать на лапу кому-нибудь, вот, чтобы отпустили». И бегут, вот, переводят деньги, потому что кровиночка же ведь в опасности.
Вроде еще дефейки используют вообще, кроме этого. Только в путь. Ну, они все в аду загорят.
Ну что, давайте другую новость прочитаем. Хакер нашел способ бесплатно питаться в Макдональдсе и множестве других уязвимостей. Исправлять их компания не спешила. Исследователь хакер обнаружил множество уязвимостей в цифровой инфраструктуре Макдональдс, которые раскрывали конфиденциальные данные клиентов и позволяли осуществлять несанкционный доступ к внутренним корпоративным системам. Он отметил, что компания крайне медленно занималась их устранением. В частности, на внедрение полноценной системы учетных записей с разными путями входа в сервис McDonald's Feel Good Design Hub для сотрудников компании потребовалось целых 3 месяца после получения сообщения следователя. Цитата. «Однако проблема все еще оставалась. Мне нужно было всего лишь изменить логин на регистр в URL-адресе, чтобы создать новую учетную запись для получения доступа к платформе», сообщил Боб Дахакер. Трудно поверить, что Макдональдс серьезно относится к безопасности своего центра Feel Good Design Hub, когда на решение проблемы уходит целый квартал, когда для этого достаточно изменить одно слово в URL-адресе, отметило издание. Исследователь заинтересовался безопасностью инфраструктуры Макдональдс, когда обнаружил, что мобильное приложение Макдональдс выполняло проверку бонусных баллов только на стороне клиента, что позволяло пользователям потенциально претендовать на бесплатные блюда, например, наггетсы, даже не имея достаточного количества баллов. Столкнувшись с проблемами при попытке сообщить об этой находке по надлежащим каналам Макдональдс, Боб Дахакер продолжил изучение системы безопасности компании и обнаружил уже более серьезные уязвимости. Например, система регистрации McDonald's Feel Good Design Hub выдавала сообщение об ошибках с указанием обязательных полей, что упрощало несанкционированное создание учетной записи. Более того, платформа отправляла новым пользователям пароль в открытом виде, что давно не практикуется крупными компаниями. Исследователь обнаружил API-ключи и секреты McDonald's, встроенные непосредственно в JavaScript-код Design Hub, что могло позволить злоумышленникам отправлять пользователям уведомления под видом официальных или проводить фишинговые кампании, используя собственную инфраструктуру McDonald's. Это не полный перечень уязвимостей, который выявил Боб Дахакер. Он рассказал, что столкнулся с большими трудностями при попытке уведомить компанию об имеющихся багах. Пришлось звонить в штаб-квартиру McDonald's и случайным образом, называя имена сотрудников службы безопасности, найденных в LinkedIn, связаться с уполномоченным лицом для отправки отчета об уязвимостях. Цитата. «На горячей линии штаб-квартиры просто просят назвать имя человека, с которым вы хотите связаться. Поэтому я продолжал звонить, называя случайные имена сотрудников службы безопасности, пока, наконец, кто-то достаточно важный мне не перезвонил и не дал мне реальный адрес для сообщения об этих проблемах», — рассказал Боб Дахакер. Исследователь сообщил, что McDonald's, похоже, устранила большинство уязвимостей, о которых ей рассказали. Но при этом компания уволила сотрудника, который помогал расследовать некоторые уязвимости, и, цитата, «так и не создала надлежащий канал для сообщения о проблемах с безопасностью».
А не является ли это сотрудником?
В третий раз шутка про Валдика. Первые два раза не были услышаны из-за режима мудака.
Это моя передача, поэтому, пожалуйста, не перебивай.
А зачем он вообще сообщил? Он же с этого никаких профитов не поимел. В чем суть профита?
Ты знаешь, может, поимел.
Ну как же, этичность?
Старая шутка. Мы сообщили об уязвимости там в Google, получили $5000. Мы сообщили об уязвимости в Amazon, получили $10000. Мы сообщили об уязвимости в Adobe, получили 20 лет тюрьмы.
Нет, ну а почему? Кроме вот этих баунти программ, за которых дают вознаграждение прямо тут и сейчас, во-первых, если вот ты действительно нашел что-то интересное, тебя могут нанять в этой компании с работы, сейчас трудно по всему миру в айтишечке, будешь вот IT-пентестером, security-специалистом или кем-то там еще таким. Либо просто вот твое имя будут знать, эту информацию опубликуют, вот в статье же написано его ник хотя бы, поэтому если в будущем он будет будет искать где-то работу, он может сказать, что вот я такой вот исследователь, я безопасник, я вот шарю в этих вот вопросах, вот я уже находил, я показал себя, поэтому это как портфолио, считай.
Здравствуйте, вы хотите переехать из страны в Канаду. Скажите, а вы вообще кто? У вас есть какие-то награды, дипломы? Ну, вот обо мне писали новости. Я Боб да Хакер. Вот, я ломал Макдональдс.
Да, именно так. Ну, давайте прочитаем следующую новость. Выпускники IT-специальности в США оказались никому не нужны из-за экспансии искусственного интеллекта. Итак, традиционно богатый на отсылки к персональному опыту материал на страницах изданий показал, что на рынке труда США сейчас возникла проблема. Воодушевленные бумом информационных технологий несколько лет назад, нынешние выпускники вузов с профильными специальностями сталкиваются с отсутствием работы и моральным разочарованием. Их работу отнял, по сути, искусственный интеллект. В прошлом десятилетии, когда нынешние выпускники американских вузов формировали свое представление о будущем карьерном пути, многие крупные корпорации довольно красочно описывали их трудовые перспективы. Например, в 2012 году один из директоров Microsoft Брэд Смит назвал вчерашних студентов, зазывал вчерашних студентов годовыми зарплатами в размере 100 тысяч долларов, а также подъемными в размере 15 тысяч долларов и опционами в виде акций корпорации на сумму 50 тысяч долларов. Казалось, что у специалистов по разработке программного обеспечения отличные жизненные перспективы. Действительно, подобные агитации и спрос на специалистов данного профиля привели к тому, что количество студентов в сфере IT в прошлом году в США превысило 170 тысяч, что в 2 с лишним раза превышает уровень 10-летней давности. Однако временный подъем, вызванный конкурентными конъюнктурными изменениями в период пандемии, сменился спадом. Крупные корпорации начали сокращать штат специалистов в области информационных технологий, включая и людей с достаточно большим опытом работы. Вчерашним студентам на рынке труда сложно конкурировать с более опытными коллегами, поэтому устроиться на работу в этой сфере сразу после вуза стало проблематично. Ситуацию усугубляет повсеместное внедрение искусственного интеллекта при разработке ПО. Сейчас подобным способом автоматизируют наиболее простые и рутинные операции, на выполнение которых ранее как раз могли претендовать выпускники вузов. По сути, искусственный интеллект лишает их работы, причем не только в части замещения должностных функций. Дело в том, что многие корпорации автоматизировали работу с резюме соискателей при помощи искусственного интеллекта. Во многих случаях обращения претендентов на замещение вакансий просто не доходят до специалистов по кадрам, отсекаясь на раннем этапе автоматически. Конечно, многие соискатели составление и рассылку резюме тоже поручают искусственному интеллекту, но весь этот массированный обмен информацией в итоге не приводит к трудоустройству выпускников вузов. Как повествует издание, 25-летний Зак Тейлор, который в 2023 году получил высшее образование в сфере компьютерных технологий в Орегоне, за прошедшее с этого момента время отправил свое резюме 5762 раза и только в 13 случаях был приглашен на собеседование, хотя и это не позволило ему до сих пор получить постоянную работу по специальности. Компания по разработке электроники, где он недавно стажировался, не смогла предложить ему работу, а попытки устроиться в Макдональдс для покрытия текущих расходов завершились неудачно, поскольку эта сеть ресторанов быстрого питания отклонила кандидатуру Тейлора из-за отсутствия опыта работы. Сейчас он вынужден заниматься разработкой собственных программных проектов с целью привлечь внимание потенциальных работодателей или инвесторов, а единственным источником средств к существованию является пособие по безработице. Попытки найти работу в государственных структурах для выпускников вузов в последнее время тоже оборачиваются неудачей, поскольку после прихода к власти в США Дональда Трампа в январе этого года деятельность Илона Маска в этой сфере лишила работы многих служащих. Одна из недавних студенток, на опыт которой ссылается первоисточник, после многочисленных попыток устроиться по специальности, в итоге приняла предложение технической компании стать специалистом по продажам. И это довольно благоприятный исход мероприятий по поиску работы, поскольку многие молодые специалисты в сфере IT вынуждены в итоге зарабатывать в тех же ресторанах быстрого питания, где их профессиональные навыки не востребованы.
Это просто отлично, это просто замечательная новость в большой перспективе.
Поясни.
Ну, во-первых, нам здесь явно дают понять, что не надо пытаться устроиться на работу. Вот меня, например, лично меня детектят хрюши, говорят, что я, мол, странный, я особенный. Вот, но они почему-то не считают, что это мое преимущество, а считают это недостатком. Ну, по крайней мере, рабочим быдлом я не являюсь с точки зрения хрюши, это правда. И меня, собственно, все, дальше не пропускают. Вот, сейчас на месте хрюши встал искусственный идиот, и это еще лучше. То есть мне, в принципе, не нужно больше никуда писать резюме. Потому что, ну, если я хрюш не мог обойти, то искусственного идиота-то уж тем более. Вот, в этом плане у меня все хорошо. Такие люди, как я, могут перестать заниматься хуйней, могут перестать заниматься написанием резюме, перестать заниматься чисткой пинджачка, белой рубашечки. Этому все больше не пригодится. Можно перестать мыться и, наконец-то, заняться чем-то полезным. Например, писать принципиально новый двач на PHP. Это же еще лучше и для корпораций. Корпорации постепенно будут уменьшаться, вот, пока они не сгниют. В то время как простые люди будут писать свои двачи на PHP, они будут создавать новые венчурные фонды. Вот. У них, по сути, количество стартапов это будет... вырастить собственный стартап, это будет, наверное, единственный выход. И, соответственно, таких стартапов будет становиться все больше и больше. И кто знает, не за горами тот момент, когда такие монстры, как Microsoft, будут... будут отведены в сторону новыми и преуспевающими стартапами. Конечно, тут есть риски, то, что многие написатели собственных двачей не сумеют выйти на IPO, не сумеют найти финансирование, но за счет эффекта массы, за счет эффекта больших чисел, я думаю, все-таки большие крупные корпорации будут попущены новыми мелкими и дерзкими начинаниями. А виной всему то, что они просто в эти корпорации не смогли устроиться на работу. Это прекрасная новость.
Такие влажные фантазии, что-то на границе с Microsoft, Windows скоро будет не нужен, у всех будет Linux на компе, вот с нулевых годов все это слушаем, все никак. А вперемешку с вот питаться, видимо, праной солнечной энергией, пока ты там пишешь движок свой двачей вот на PHP. Вот. А на самом деле люди пойдут вот за пособием по безработице, потом это пособие порежут, потому что нефиг, слишком много вас тут с открытыми ртами. А в отсутствие пособия, не знаю, пойдут, наверное, полы мыть, потому что пельмени из пятерочки же надо как-то добывать, правильно? А за движок на PHP никто деньги платить тебе не будет.
Нет, нет, нет и еще раз нет. Полностью не согласен. Ну, во-первых, пособие пока не порезали, а и кто знает, возможно, его еще и проиндексируют. Больше пользователей пособия, больше по создаванию того, что пособия нет. Можно выйти на митинг и демонстрацию, сказать, какого хуя у нас такое маленькое пособие? Нам на последний PlayStation не хватает. На это пособие невозможно ничего купить. А вы видели, сколько стоит Metal Gear Solid в ремастере? А? Вы видели это? Короче, увеличивайте мне пособие.
Лол, вышел на митинг, тебя побили, увезли, и все, и на этом весь твой митинг закончился. Кому не насрать на всяких там шизиков митингующих?
Вот именно, что кому не насрать. Если это происходит где-нибудь в солнечной Калифорнии, не насрать. А побить, не. Могут приехать менты, сделать минет и уехать. Это да, это они могут. Все, на этом их как бы должностные инструкции заканчиваются.
Ты, наверное, не слышал, как великий президент США вводил войска в Вашингтон и в Калифорнию, и там их били, арестовывали, увозили, они там что-то кукарекали в ответ, но их никто не слушал, потому что нехуй.
Да, было такое. И если маленький мальчик Дональд, 72 годика, не получит свою Нобелевскую премию за мир, то где-то в октябре-ноябре маленький мальчик Дональд рискует получить еще один импичмент.
Боюсь.
Дональд Трамп, ты?
Я.
Шок.
Ну что?
Но опять-таки, это всего лишь один из вариантов развития событий. Вариантов развития событий масс. Допустим, маленький мальчик Дональд решил сказать: так, нехуй, блядь, разводить айтишное быдло. Мы тут с Илоном опять решили пожениться. Илон обещал, что Грок всех программистов убьет нахуй. Вот, так что айтишному быдлу, конкретно айтишному быдлу, мы вообще, в принципе, ничего не платим. Вот остальным, кстати, можем даже повысить, наверное, плату по безработице, а вот айтишному быдлу вообще, короче, нахуй, на мороз. Вот, переквалифицируйтесь в управдомы. Вот, тут возникает новая интересная вещь. Во-первых, активизируется тысячи мелких греточек, которые борются за права программистов. Programmers Life Matter. Вот. Можно позаниматься погромами снова, можно позаниматься мародерством и прочими интересными движухами. Вот. Как вариант, создавать новые битардские инкубаторы, вот, где в битардских инкубаторах как раз и будут пилиться новые двачи на PHP. Вот. Если двач на PHP станет финансово-перспективным проектом, то там 20-30% от этого проекта отдается двач-инкубатору. Было в фильме «Силиконовая долина».
Ну да, это было в фильме, а на самом деле никто не запрещает прямо сейчас эти инкубаторы запускать, эти стартапы, только вот эти вот двачи не имеют экономической какой-то перспективы, и поэтому вливать в это деньги никакой дурак не хочет ни сейчас, ни в будущем. Греточки активизируются, но пойми, пожалуйста, что эти греточки работают на себя, они работают на пиар самих себя, какие они важные и активистки, им на самом деле насрать на тебя. А то, что там всякие погромы, ну, знаешь, Нацгвардии все остальное приедет и разгонит. Не впервые, а потом всех пересажают. И еще отследят по камерам и пересажают тех, кто просто рядом проходил, как было 6 января там в Капитолии.
Вы чат-то читаете, товарищи?
Ну, вообще, ввести Нацгвардию в Штатах – это немного не так просто. И вот сейчас Трамп несколько раз это дело вводил, и вот над ним уже висят несколько импичментов за это. Сейчас нельзя. Сейчас как бы авторы импичмента втихарятся, потому что понимают, что если они сейчас поднимут голову, получат по башке. Вот. Но где-то начиная с октября-ноября там будут праймерис, и вот тут-то все как раз повсплывает. Вот, это во-первых. Во-вторых, креточки, да, совершенно верно, они работают на себя. Но какой кайф обломать какую-нибудь госпарашу, вспрыгнуть на броневичок и своим ебалом посветить лучше всего на Фоксе. Это же какая потеба. А если ты с утра до вечера помогаешь каким-то серым и убогим, еблом не светишь, ничего не добилась, ну... Так себе промоушен.
Ну, ты просто ничего не понимаешь, как это работает. У тебя просто фантазия какого-то школьника, недореволюционера, фаза восьмиклассника сейчас проходит. Ты не понимаешь, чем думают эти инфлюенсерши, ты не понимаешь, как работают президенты, как политика, и что все это давно просчитано. А импичмент для такого человека, как Трамп, это просто бесплатная реклама. Все его попытки куда-то сдвинуть, это просто повышение рейтинга.
Алексон.
Мы в Рашке, мы не в Америке. Какой Трамп, какая Грета.
Ну, это... Вот. Кстати, возвращаясь к фильму «Силиконовая долина», главному герою в качестве бизнес-инкубатора был выделен диван за 10% акций будущей его компании. Ты знаешь, даже в России можно было бы будущим стартаперам выделить целый диван, вот, и кормить его супом Румфорда. Кстати, сегодня как раз у нас вообще был трейдинг по покупке земли, так что, возможно, он даже до сих пор жив, не знаю.
Это все хуета. Стартаперы зачастую даже какой-нибудь чизбургер из Макжирака не заслуживают. Дебилы, у которых все равно ничего не получится, все деньги просрут. В любое время, даже когда я еще был, все вот стартапы, что я видел, всякие наноболты времен Медведева, это, знаешь, такие проекты, чтобы вот сесть на контракт, что-нибудь там поделать, пополучать за это зарплату, каких-нибудь своих друзей пригласить, им зарплату поплатить, а потом сказать, что ну ничего не получилось, и все.
Примерно по точно такому же принципу действует все сельское хозяйство в этой стране до сих пор.
Ну ладно, эфир у нас про новости IT, не про сельское хозяйство, поэтому давайте читать дальше. Раз уж мы тут начали про искусственный интеллект, давайте про него продолжим. Итак. Вышла DeepSeek 3.1 с улучшенной памятью и поддержкой более крупных запросов. Сегодня китайская компания DeepSeek анонсировала обновление своей предыдущей модели искусственного интеллекта V3. Новая версия уже доступна для тестирования. Основным преимуществом обновленной модели является увеличенный размер контекстного окна. Согласно сообщению в официальной группе DeepSeek в социальной сети WeChat, компания версия 3.1 обладает увеличенным размером контекстного окна, что позволяет ей обрабатывать большой объем информации для любого запроса. Это позволит модели поддерживать более длительные диалоги и дольше сохранить в памяти предыдущие запросы. Никаких других подробностей о своей обновленной модели DeepSeek не опубликовала. Скорость и доступность модели DeepSeek позволила им бросить вызов американским компаниям, таким как OpenAI, и продемонстрировать, как китайские компании могут добиться прогресса в области искусственного интеллекта при сравнительно невысоких инвестициях. Модель DeepSeek R1, представленная в начале этого года, превзошла несколько западных конкурентов по стандартизированным показателям и мгновенно стала крайне популярной. Теперь поклонники DeepSeek ждут выхода R2, преемника R1, а китайские СМИ обвиняют в задержке перфекционизм генерального директора Лянь Вэньфэня, возникшие проблемы с поставками ускорителя NVIDIA и низкую эффективность ускорителя искусственного интеллекта Huawei.
Ну, во-первых, я думаю, все видели видасики, где берется видеокарта 5090 и срезаются с нее чипы.
Нет, а зачем это делать?
Да, расскажи.
Ну как, берется маленький станочек для срезания чипов, так как, собственно, эти самые чипы...
Скопирование, что ли?
Нет. Сами чипы срезаются с видеокарт аккуратненько, вот, поскольку в Китае как бы ну, не положено чипы для... из-за ограничений на технологии, из-за санкций на это самый AI. Вот, китайцы закупают готовые видеокарты из соседнего Тайваня и выпаивают эти самые чипы, точнее их просто срезают, запаивают на свои собственные риги, а-ля майнинговые риги, и вуаля, у нас есть на чем обучать наших искусственных идиотов. Лет через 10 мы за 1 500 купим какой-нибудь риг 50-90 там, с 8 чипами 50-90 рублей за 500.
Я просто не понимаю, если нельзя импортировать эти чипы, но почему тогда можно импортировать видеокарты с этими чипами? А если можно видеокарты, почему на Тайване не заказать свою кастомную материнку для рига с этими чипами только и не импортировать ее тогда?
Ну вот чипы нельзя, видеокарту можно. Вот так вот.
Какие-то странные люди. Либо тупые, либо просто для видимости это делают.
Ну смотри, Тайвань как бы дружит с США. США говорит, не-не-не, никаких чипов вот этим пидорасам. То есть заказ кастомных ригов, ну вообще на заводах TSMC не, никак. Вот. Но на том же Тайване аккуратненько клепают 50-90 на том же самом TSMC. И TSMC, по крайней мере, в отличие от рига, существует. Следовательно, обходными путями, взятками и прочими всякими вещами можно на выходе из завода его перехватить, отправить к себе, выпаять чипы и сделать свои риги.
Ну, это понятно. Непонятно, почему не догадались, что так будут делать и не ввели полное ограничение.
Ну, а как ты ведешь? Если запретить печатать на TSMC непосредственно риги, они могут, то как запретить печатать платы?
Нет, запретить импортировать эти чипы конкретно, а если эти чипы там идут отдельно просто в рулончики или припаяны к видеокарте, неважно, вот просто этот чип вот нельзя и все.
Не, проблема в том, что видеокарту кто-то сделал. Вот, видеокарта предназначена там для европейского рынка, там, для азиатского, то есть видеокарта, она просто физически существует. А если что-то существует, то это можно спиздить, купить, перекупить. Главное, чтобы оно существовало физически.
Понятно, чипы отдельно от видеокарты тоже существуют, потому что эти чипы сначала производят, а потом запаивают на видеокарту.
Ну, вот этого я, к сожалению, сказать не могу. Вот тут нам шифонер текстом описал, собственно, как все происходит. Можешь зачитать.
Да нет. В полном прекращении же поставок речи не идет, идет речь о замедлении. Ну, то есть, если раньше они могли прям сразу купить, оптом, так скажем, готовые платы, да, под их конфигурацией, то теперь мы просто в этом отказали. А потребительский-то рынок, если сейчас отказаться от потребительского рынка, это же какие деньги потерять? Так нельзя, и коммерция тоже, даже правительство говорит, вы этот товарищ политики, конечно, молодцы, но нам же жить на что-то надо, и поэтому как бы, ну...
Нет, об этом речь не идет, речь о том, что запретили вот только чипы и производство каких-то ригов в Китай экспортировать, но не запретили экспортировать в Китай видеокарты с этими чипами, это очень тупо, а просто запретите вот эти вот чипы и там и все.
Это не тупо, я же еще раз вам говорю, покупать их все равно будут по рыночной цене, причем не то, что по рыночной цене, в три дорога, какими-то вот правильно вы сказали, параллельными импортами, всякими уловками, хуевками, там все равно этими же США, все эти каналы черные куплены, это так или иначе бабки пойдут куда надо, И опять же, надо же эти чипы выпаять, перепаять, там вот это все, это замедление процесса развития индустрии.
Не, хуета полнейшая. Выпаять, отпаять и отрезать — это никакое не замедление, потому что китайцев бесконечное количество. Их можно распараллелить каждому китайцу по видеокарте. Таких 3 или 4 футбольных поя китайцев со станками. Это все делается на 1, 2, 3 и платить им миску риса. Аналогично с покупкой видеокарты. То, что они будут покупать видеокарты за рыночную цену, потребительскую, розничную, опять же, абсолютно насрать. У Китая дохера денег. И, ну, объективно, каждому китайцу по 50-90 не надо. Это надо просто в дата-центр, да, оно большое, но в объемах Китая это все равно пшик полнейшего экономики.
Ну,
там же, ну, эти ускорители ставятся не так, как они привычно выглядят для ПК.
Так, ну давайте.
Да, извините, пожалуйста, проще ли было вот так напрямую купить, заказать, или вот ебаться. Ну, это по сути замедление, все, извините.
Ну ладно, давайте читать дальше. Исследование Google показало, что почти 90% разработчиков видеоигр примерно... С 20 июля по 9 июля исследователи компании The Harris Poll по запросу Google опросили 615 совершеннолетних разработчиков видеоигр из США, Южной Кореи, Норвегии, Швеции и Финляндии. Почти все, 97%, респонденты согласились, что генеративный искусственный интеллект трансформирует игровую индустрию, тогда как 87% опрошенных сотрудников уже интегрируют технологию в свои рабочие процессы. Речь идет об автоматизации. В одном случае автоматизация рутинных задач 95%, в других – тестирование и балансировки игры 47%, локализация и перевода 45%, генерация кода и скриптинга 44%, обработки данных, включая текст, голос и видео 44%, и изучение новых геймплейных и повествовательных идей 37% опрошенных. Согласно результатам исследований, 94% разработчиков ожидают, что в долгосрочной перспективе искусственный интеллект снизит затраты на производство. Однако оценить окупаемость этих инвестиций может быть проблематично, а 22% так считают. Почти две трети, 63% респондентов, выразили обеспокоенность вопросами права собственности, конфиденциальности данных игроков, а об этом вот высказались 35%, а также вопросами лицензирования 32% и владения созданным искусственным интеллектом контентом 32%. Игровые издатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту, чтобы снизить стоимость разработки и компенсировать увеличение продолжительности производства. В то же время использование генеративного искусственного интеллекта в играх остается спорным вопросом. Вот был ГД, вот в нем как, использовали искусственный интеллект или нет?
Да, к сожалению.
Вот почему, к сожалению, почему ты отрицательно настроен к такой великой идее?
Потому что у меня мой i3 это не вывез.
Нет, это понятно. Это использование искусственного интеллекта прямо вот во время геймплея, как часть игровой механики. А искусственный интеллект может быть использован в широком смысле, например, рисовать ассеты, или музыку генерировать, или вообще сценарировать. Как здесь написано, изучение новых геймплейных и повествовательных идей. Целых 37%, вот так сказала.
Начинай.
Ну, потому что, если посмотреть на вот Игропром, то все идеи заезжены еще с 90-х годов. В общем-то, жанры как бы вот существуют, и их вот все делают, и делают под них игры, а нового чего-то вот геймплейного уже давно нет. Может быть, вот хотя бы искусственный интеллект что-нибудь поможет открыть какой-нибудь новый жанр компьютерных игр, например. Ну так вот, Шифонер, а ты использовал искусственный интеллект?
Конечно. каждый день.
Ну и как, что он тебе сделал, вот расскажи, он вообще сильно помог или было проще самому сделать?
Ну, конкретно для игры я использовал генерацию картинок. То есть сюжет я все-таки сам как-то сообразил. Я просто, мне же нужно было с чего-то строить. Вот, я описал сюжет, говорю, и построй, ну, сиквел. И говорю, построй, это в коде, короче. Вот. И все, и там как бы понял синтаксис и пошел. Ну, то есть сюжет, в принципе, интересно было самому выдумывать. А, и причем еще на ходу его как-то оно так шло. А вот именно генерация картинок, это все вот на искусственный интеллект, конечно. Ну и код без него, естественно, я бы там добавлял.
А музыкальный ряд?
А я просто скачал эти бесплатные отрывки. Не стал заморачиваться. Я думал о том, чтобы эту iStep использовать. Но как-то, ну, короче, много было хотелок, но это, ужался, как говорится, в то, что он успел.
Ну, понятно. Ну, давайте зачитаем следующую новость, собственно, как нам играть-то вот в эти игры, чтобы они не тормозили. Итак, GeForce RTX 5080 теперь доступна за $20 в месяц. Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now обновил инфраструктуру. NVIDIA обновила инфраструктуру своей облачной игровой платформы GeForce Now видеокартами GeForce RTX 5080 на архитектуре Blackwell. Компания также представила новый кинематографичный режим стриминга Cinematic Quality Streaming, предлагающий значительное улучшение качества транслируемого изображения. Пользователи GeForce Now смогут воспользоваться всеми преимуществами архитектуры Blackwell, включая DLSS 4 и входящую в ее состав технологию мультикадровой генерации, значительно повышающую производительность в играх. По словам NVIDIA, архитектура Blackwell обеспечивает до 2,8 раза более высокую частоту кадров по сравнению с серверами GeForce Now предыдущего поколения и превосходит игровую производительность PlayStation 5 Pro более чем в 3 раза. В серверной инфраструктуре GeForce Now также используются процессоры AMD на архитектуре Zen 5 и сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX 7 Smart NIC. NVIDIA отмечает, что производительность GeForce RTX 5080 на архитектуре Blackwell будет доступна пользователям подписки GeForce Now Ultimate $19.99 в месяц или $99.99 за полгода. Обновленный план Ultimate с GeForce RTX 5080 поддерживает стриминг в разрешении до 5К с частотой до 120 кадров в секунду, что ранее было возможно только при наличии топового ПК. Также обеспечивается трансляция до 360 кадров в секунду в разрешении 1080p при поддержке технологии NVIDIA Reflex. Благодаря этому пользователи GeForce Now в некоторых регионах смогут играть в облаке при сетевой задержке ниже 30 миллисекунд. Доступ к графической производительности архитектуры Blackwell пользователи GeForce Now получат в сентябре. Одним из первых преимуществ новой архитектуры смогут ощутить владельцы смарт-мониторов и телевизоров LG, поддерживающих облачные игровые сервисы. По словам NVIDIA, GeForce Now на базе GeForce RTX 5080 обеспечивает прирост производительности с 60 до 90 кадров в секунду на портативной приставке Steam Deck. Компания также напомнила, что ее облачный сервис предлагает и более доступную подписку Performance за $9.99 в месяц или $49.99 за полгода. Кроме того, для пользователей доступны ежедневные, месячные и годичные подписки на разные планы. Поддержка GeForce Now Ultimate с GeForce RTX 5080 также ожидается для пользователей Mac. Режим изображения Cinematic Quality Streaming доступен для архитектуры Blackwell. Он предлагает поддержку цветовой модели YUV с дискретизацией цвета 4:4:4 и 10-битным расширенным динамическим диапазоном, обеспечивающим реалистичное изображение с более насыщенными цветами, четкими контурами и глубокой контрастностью. Также поддержка усовершенствованных кодеков AV1 и функция автоматического определения разрешения экрана ноутбука для выбора максимально возможного качества потоковой передачи. В целом поддерживается потоковая передача до 100 Мбит в секунду. Библиотека GeForce Now теперь содержит более 2300 игр. Недавно NVIDIA пополнила ее такими проектами, как Borderlands 4, Call of Duty Black Ops 7 и Outer Worlds 2. В перспективе компания добавит в библиотеку игры Hell Is Us и Dying Light The Beast. NVIDIA также анонсировала интеграцию GeForce Now в Discord при поддержке Epic. Новая функция позволит быстро находить игры, собирать группы и играть непосредственно в Discord. Первой игрой в рамках сотрудничества станет Fortnite. Пользователи Discord смогут оценить новую функцию в рамках пробного, бесплатного и ограниченного по времени плана GeForce Now Performance, даже если у них нет ни самой игры Fortnite, ни приложения GeForce Now.
Вот так мы узнали, что лидеры рынка AMD используются у NVIDIA. По тарифным сеткам я не особо что-то понял. Вот, входят ли игры в 20 баксов или игры нужно приобретать отдельно. Ну и непонятно, является ли данный облачный гейминг убийцей компьютерных клубов, особенно если компьютера изначально у человека нету.
Ну, как я понял, библиотека GeForce Now, значит, ты пользуешься этой библиотекой, и свою библиотеку тебе не надо иметь, то есть отдельные игры покупать не надо, платишь 20 баксов в месяц и играешь вот в 2300 игр из этой библиотеки, как хочешь. А в целом, да, вот здесь написано, первыми вот ощутят владельцы смарт-мониторов и телевизоров LG, поддерживающих облачные игровые сервисы. Вот у меня телевизора нет, я не знаю, как это выглядит. Наверное, теперь смарт-ТВ делают так, что к ним можно подключить джойстик, нажать кнопку, зайти в этот GeForce Now и играть в игры.
Хуета. Ждем следующую версию. Кто-то там обещал, что этот самый ваш AI будет играть во все игры. Вот, и джойстик тоже будет не нужен.
Ну, не знаю. Это слишком оптимизировано уже получается. Игры нужны, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы AI вот...
Ну ладно. А без AI уже сейчас можно открыть YouTube и посмотреть на все эти красоты, которые твой комп никогда не потянет.
Это не то. Я понимаю, что кино смотреть — это тоже форма развлечения, но если ты можешь управлять персонажем внутри кино, оно все-таки по-другому воспринимается, как ни крути.
Советский фильм «Девчата» теперь интерактивный?
Кстати, может быть. Вот другие новости из игры индустрии, так сказать. Соболезную фанатам, которые ждали так долго. Новый трейлер Vampire The Masquerade Bloodlines 2 подтвердил дату релиза и разозлил игроков. Как и предполагала недавняя утечка, анонс даты выхода вампирского ролевого экшена Vampire The Masquerade Bloodlines 2 от британской студии The Chinese Room долго ждать не пришлось. Объявление прозвучало на презентации Gamescom Opening Night Live. В соответствии с информацией филиппинского интернет-магазина, релиз Vampire The Masquerade Bloodlines 2 состоится 21 октября. На PC, в Steam, GOG, Epic Games Store, также на PlayStation 5, Xbox Series X и S уже стартовали предзаказы, о чем сообщает новый геймплейный трейлер. Стоимость стандартного издания Vampire The Masquerade Bloodlines 2 в российском Steam составляет 3319 рублей, расширенного 3869 рублей, а Shadows и Silk 4979 рублей. В состав последнего входят еще два вампирских клана, за которые можно поиграть: Ла Сомбра и Тореадор. Зрители в комментариях к трейлеру остались не впечатлены новой демонстрацией Vampire The Masquerade Bloodlines 2, а решение продавать два из шести доступных кланов за деньги жестко раскритиковали. Цитата: «Соболезную фанатам, которые ждали так долго, сочувствуют поклонникам Джекил Жакал». Редакция уже сыграла в Vampire The Masquerade Bloodlines 2 и поделилась впечатлениями в новом материале. По мнению вот автора, сиквел едва ли станет той игрой, которую ждут уже больше 20 лет. Комплексный RPG тут и не пахнет. Мир мертвый, а редактор персонажа не предусмотрен. Ну, такие дела, 20 лет ждешь, а потом они даже редактор персонажа вот не сделали. И продают отдельно DLC с первого дня с вот игровой механикой центральной, с новыми квестами какими-то. Так, читаем следующую новость. Так, что нам в трейде пишут? Здравствуйте, я взломал Пентагон, возьмите меня, пожалуйста, на работу. Так, сейчас. Так, пишут: на недавнем эфире соведущий жаловался, что у него нет доступа к AI. Передайте, что может потыкать бесплатно без смс, а все топовые модели тут. Дают ссылку iemarenda.ai в режиме директ-чат. Немного медленно, но вроде весь базовый функционал есть. Так, соведущий, ты слышал, записал все?
Слышал, не записал, забыл. Спасибо. Может быть, потыкаю, может, нет.
Вот, пожалуйста. Дальше пишут: у соведущего мани проекции подтекают. Серьезно считает, что дряхлые говорящие головы выставлены на всеобщее обозрение, что-то там решают, но спинит завтра маленького Дональда на Большого Билла сугубо в косметических целях. Тогда-то заживем. А с ФБЛМ власти ресурсы вливали, все по методичке разделяя властвует. Здесь просто не мани проекции, здесь вера в светлое будущее у человека. Вера — это все, что остается у человека, когда мир вокруг вот рушится и горит, и сейчас примерно это происходит, так что это другое. Все сюжеты заезжены, нам пишут. Дальше пишут: так ведь AI не может в новые идеи сюжета, только кое-как пережевывать, переваривать, испражнять существующие. В принципе, AI ничем от человека не отличается. Если мы посмотрим на критику AI от всяких художников, типа AI это просто переваренные вот существующие картины, переваренные идеи, просто сделанные вот по тем же принципам, что вот работы настоящих людей, поэтому AI это плохо, AI это вот кража интеллектуальной собственности. Но если мы посмотрим на тех же выпускников всяких вузов, искусствоведов, те, которые профессионально занимаются искусством, те, кто вот занимается художествами на профессиональной основе, их всех во время учебы дрочат референсами, дрочат другими произведениями искусства, картинами, неважно чем, чтобы как раз развить в них этот самый вкус. И здесь стирается любая граница с искусственным интеллектом. Аналогично здесь же с сюжетами и идеями. Здесь дело в том, что люди достаточно негибко мыслят, и, насмотревшись на стандартные жанры типа RPG, гонок, каких-то, не знаю, экшенов, стрелялок, думают сугубо в этих рамках. Искусственный интеллект может думать с большей скоростью, перебирать больше вариантов, и его можно спрашивать и донимать гораздо больше, чем мясной мешок, поэтому, возможно, что-нибудь в результате галлюцинирования или просто изыскания от кожного мешка, если сильно, дай бог, искусственный интеллект, можно найти что-нибудь необычное. Ну, как те же самые картинки с искусственным интеллектом, кто бы догадался там нарисовать какую-нибудь собаку в форме сардельки или что-нибудь такое еще, то есть какие-то такие странные вещи, которые художнику придумать или даже объяснить вот очень сложно. Так, ну что же, давайте дальше прочитаем. У меня есть еще одна игровая новость. Это про Postal. Итак, Запущенная 12 августа кампания по сбору средств на создание Postal 2 Redux, ремастера культового и не менее скандального пародийного шутера Postal 2 от американской Running with Scissors уже празднует новый успех. Напоминаем, на реализацию Postal 2 Redux в рамках Kickstarter кампании запросили 250 тысяч долларов. Как стало известно, вершина оказалась покорена всего за сутки после старта инициативы. Цитата: профинансирована. Уже новые маньяки. К моменту публикации сборы достигли отметки 282 тысячи долларов и уже закрыли первую из дополнительных целей – смену времени суток. Она была поставлена на 275 тысяч долларов. Далее на очереди режим песочницы, это будет 300 тысяч долларов, и поддержка модов на консолях, 400 тысяч долларов. В более отдаленных планах разработчиков – переосмысление сюжетных дополнений Apocalypse Weekend и Paradise Lost, а также поддержка мультиплеера и кооператива. Реализация этих идей будет зависеть от активности вкладчиков. Благодаря поддержке игроков в ремастере также появится вырезанная из DLC-миссия с охотой на голубей. Postal 2 Redux представляет собой перенесенный с Unreal Engine 1.5 на Unity и переработанную с нуля версию полюбившейся фанатами игры 22-летней давности. Цитата: тот же Postal, новый движок, никаких изменений. Обещают текстуры высокого разрешения, динамическое освещение, бесшовный мир, разрушаемое окружение, улучшенные ИИ прохожих и полицейских, новое оружие и пса Чампа версии 2.0. Теперь собаку можно погладить и натравить на кого-то. Postal 2 Redux выйдет в 2026 году в Steam, PC, Mac, Linux, на PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Ремастер создается Flat 2 VR Studios и Team Beef разрабатывает Postal 2 VR, а издателем выступает компания Impact Inked. Как вы думаете, будет Postal 2 вот на Nintendo Switch, где можно собаку натравить на кого-нибудь?
Ну, на Nintendo первом Switch, наверное, да. А на втором, блядь, у многих топовых студий пока еще девкитов нету, лол. Но и опять-таки, зная пидорство компании Nintendo, возникает вопрос, зачем?
Вот я не уверен, что Nintendo разрешит Postal на Nintendo Switch себе, вот, потому что Postal — это же там, где можно вот расстегнуть ширинку, где можно головы там поотрезать, вот теперь собаку натравить, вообще там миссии какие-то странные и какие-то ценности не детские пропагандируют.
Ну, если что, Nintendo в свое время допустила выпуск этого самого Mortal Kombat на своих платформах. Естественно, зацензуренного, после чего им в саппорт звонили и спрашивали: а вот моего Алешеньки, вот, почему-то, когда он делает фаталити, позвоночник не вырывается, что мой Алешенька делает не так?
Да, по-моему, Conker Bad Day тоже Nintendo, еще на Nintendo 64 выпустила, потом пожалела. Как-то они тогда невнимательно подходили, но с тех пор вроде как исправились. Nintendo себя позиционирует как детские и семейные игры, поэтому вот интересно будет следить за развитием событий, вот получится у них там Postal и в каком виде, главное.
Самое смешное, повторюсь, даже у крупных студий сейчас, которые и новые игры выходят, не заявлен Switch 2. Банально, походу, девкитов нету.
Да это не важно, там написано 2026 год, еще успеют девкиты получить, если надо.
Ну, девкиты-то они получат, а потом сколько пилить под него, оптимизировать под него, это тоже не в один день делается.
Оптимизировать, а ты юморист. Блять, у них на Unity нажмут кнопку сбилтиться под свитч и все.
Таких юмористов в свое время был полон хавр, где люди думали, что мы будем жать кнопочку сбилдить под все и пить чай. Как же люди обломались.
Ну и в конце концов оптимизировать можно будет потом, после выпуска игры, там пару годиков пройдет, можно и заоптимизировать чуть-чуть пару феписов, а так пускай лагает. Так, да, у нас говорят, реквест новости можно, конечно, можно. Давай, если еще ссылку принесешь, будет вообще круто.
Самое неприятное то, что у них финансирование вот за сутки прошло, вот, можно теперь подружиться с собачкой и все такое, а финансирование Битарцка нет.
Ты не понимаешь приоритеты просто. Так вот.
Хорошая игра, стоит записать список на поиграть.
Ну, Postal 2, 22 года этой игре. Если ты не играл в оригинал, посмотри хоть прохождение на Ютубе, там смотри, вот зайдет или нет. Эта игра не для интеллектуалов, я скажу сразу. Это игра по ГГКите, вот, но иногда нравится, иногда заходит. Так, у нас зареквестировали новость, я ее нашел, вот сейчас прочитаем. Итак, не умирайте еще 5 лет. Победу над старением с помощью искусственного интеллекта обещает профессор Унутмас. Диагностика и лечение будут строиться на использовании цифровых моделей организма. Старение может быть преодолено в течение ближайших 2 десятилетий благодаря новым подходам в биотехнологиях и развитию искусственного интеллекта. Об этом рассказал профессор Дерья Унутмас в выпуске одного подкаста. По его словам, технологии нового поколения позволят моделировать работу целых биологических систем инсилика, создавать виртуальные клетки и цифровых близнецов, что радикально ускорит разработку лекарств и методов терапии. Унутмас подчеркнул, что несмотря на критику и скепсис со стороны ряда специалистов, у человечества уже есть все предпосылки для прорыва в области борьбы со старением. Он отметил, что в будущем клинические испытания в их привычном виде могут уйти в прошлое, а диагностика и лечение будут строиться на использовании цифровых моделей организма. Это позволит не только лечить болезни, но и предупреждать их развитие, что в итоге приведет к решению проблемы старения как таковой. Эксперт также подчеркнул, что искусственный интеллект нового поколения, такие системы как GPT-4o, O1, DeepSeek, уже меняют научные исследования, делая возможным анализ биологической сложности, которая раньше казалась непреодолимой. В перспективе, по его словам, искусственный интеллект не только продлит жизнь, но и изменит культуру общества, создавая новые формы досуга и человеческого процветания. Ведущие подкаста Питер Отши и доктор Патрик Линдон обратили внимание на то, что лозунг «Не умирай» постепенно перестает быть шуткой, превращаясь в реальную стратегию для человечества. Ну что, вот не умирай, скоро начнут люди жить там по 200 лет благодаря лекарствам, которые там придумал искусственный интеллект. А что делать с теми, кто добровольно лезет в петлю, кто не болен какими-то смертельными болезнями, не старый еще, а все равно вот хочет пойти там вот и с 16-этажки выйти?
В том-то и дело, то, что жить, получать новые, принципиально новые интересные формы досуга, развития и всего прочего, в этой стране будет доступно кому надо, а не тебе, мразь. А ты, если хочешь, можешь выйти в 16-этажку.
Ох, можно будет отправлять людей на пожизненные и продлевать им жизнь. И продлевать пожизненное.
Кстати, да. Вот как в США, ты заработал себе срок там на 120 лет, а вот...
Теодор Качинский одобрял бы.
Вообще я не согласен с тем, что будет доступно кому надо, а будет доступно у кого есть деньги, да, и вот когда это продадут уже вот тем, кто может заплатить там миллионы, миллиарды, начнут расширять денежный поток и цену снижать, чтобы больше поток вот этот был, потому что, ну, каждый же день тебе это не надо, вот, стареешь ты относительно медленно, относительно вот финансовых аппетитов компании, которые до этого додумаются, поэтому в конце концов даже до среднего класса это дойдет, и если ты какой-нибудь офисный работник, в принципе, можешь ширнуться и продлить свою жизнь там с средних каких-нибудь 80-90 до там 100-120, я думаю, запросто.
Если это не запретят, потому что это спецсредство двойного назначения, а тебе, мразь, не положено. Это для тех, кому надо.
Ты не понимаешь, это продляет срок вот работы человека, когда он является активной экономической единицей, ему можно пенсию и пока не платить, вот он не становится паразитом на теле общества, не становится каким-то льготником, пенсионером, который сидит дома и только под какает и смотрит телевизор, а может продолжать вот активно работать в экономике страны, производить какой-то продукт, поэтому я больше склоняюсь, что если какие-то радикальные меры будут приниматься, то, скорее всего, ее сделают вообще бесплатный, вот, и любой желающий может еще вот поработать вместо того, чтобы стареть и уходить на пенсию.
Но если это будет бесплатно, то, скорее всего, будет как в фильме «Реаниматор».
Так, в трейде нам ничего не пишут, поэтому давайте продолжать читать новости. Итак, Vivo представила ответ Apple Vision Pro, легкую MAR-гарнитуру Vision с 8K дисплеями Micro OLED. Vivo представила дебютную гарнитуру смешанной реальности MR под названием Vision. Новинка получилась очень легкой, весом всего 398 грамм. Для сравнения, гарнитура Apple Vision Pro весит более 600 грамм. Этого удалось достичь благодаря раздельной конструкции с компонентами из магниевого сплава, что обеспечивает не только небольшой вес, но и высокую прочность изделия. Гарнитура отличается компактными размерами. Высота устройства составляет 83 мм, толщина 40 мм. Комфортное использование обеспечивает регулируемые лицевые маски, различные варианты амбушюр из пеноматериала и быстросъемный ремешок с двумя кольцами для легкой регулировки. Емкость батареи Vivo не уточнила, отметив лишь, что используется передовой полутвердотельный аккумулятор с высокой плотностью накопления энергии, способный обеспечить сверхдлительный срок службы от одной зарядки. Vivo Vision Explorer Edition оснащена двумя дисплеями Micro OLED с разрешением 3840 на 3555 пикселей каждый, плотностью пикселей 4032 ppi и поддержкой 94% цветового пространства DCI P3, что гарантирует высокую точность цветопередачи. Каждая гарнитура калибруется на заводе с заявленным показателем Delta-E меньше 2, чтобы обеспечить одинаковое восприятие яркости и цветов обоими глазами. По словам производителя, гарнитура предлагает виртуальный экран диагональю 36 метров. Для пользователей, носящих очки, предусмотрены оптические линзы с магнитным креплением. Заметим, что гарнитура Apple предлагает немного меньшее разрешение – 3660 на 3200 пикселей на каждый глаз. Устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который, по заявлению Vivo, обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Поверх него используется интерфейс Origin OS Vision, собственной разработки с поддержкой таких возможностей, как просмотр фильмов с эффектом погружения, пространственные повторы спортивных матчей и многооконный режим для продуктивной работы. Vivo Vision получила функцию сквозного просмотра. Задержка при отображении полноцветного видео составляет всего 13 миллисекунд, что обеспечивает плавный переход между реальным и виртуальными мирами. Гарнитура обеспечивает отслеживание взгляда с точностью 1,5 градуса и распознает жесты рук с 26 степенями свободы и вертикальным диапазоном до 175 градусов, позволяя управлять устройством с помощью движений глаз и рук. Что касается контента, Vivo предлагает эксклюзивные игры The Drum Master и Little Wiz Journey. Также Vivo сотрудничает с такими компаниями, как Migu, для создания спортивного контента и обеспечивает его совместимость с ПК и смартфонами для беспроводной потоковой передачи. Есть также функция воспроизведения пространственного контента, снятого на смартфоны Vivo и iQOO. Ресурс отметил интересный подход Vivo к запуску продукта. Компания решила сначала продемонстрировать гарнитуру вживую и дать возможность пользователям попробовать ее в работе, прежде чем начинать продажи. С 22 августа Vivo откроет демо-станции в 12 авторизованных магазинах в крупных городах Китая, включая Пекин и Шэньчжэнь, с последующим расширением их числа. Компания хочет, чтобы пользователи сначала опробовали устройство, видимо, планируя доработать его с учетом отзывов и лишь после этого начать продажи. Информации по поводу стоимости новинки пока нет. Vivo намекнули, что цена может составлять около 10 тысяч юаней, около 1395 долларов или меньше.
Магниевый сплав.
Компоненты магниевого сплава.
Ну, вообще хуйня. Все эти пиксели, мегапиксели, это все хуйня. Вот когда рекламировался Oculus Rift, там явно говорилось то, что можно будет трахать кого угодно, как угодно, в какой угодно позе. Вот это, я понимаю, была рекламная акция. Вот. А кого здесь можно трахать? Вот. Будет ли возможность читать лекции в классе с резиновыми школьницами? Вот это вот все. Где все это, блядь?
Ну, само собой, здесь же написано, вот функция сквозного просмотра. Задержка при отображении 13 миллисекунд. Вот надеваешь эти очки и как космонавт трахаешь кого хочешь. А в этих очках тебе вот поверх твоего трахания IRL показывают, например, прогноз погоды. Это же хорошо и удобно. Или там акции какие-нибудь Мосбиржи тебе показывают в реальном времени.
То есть... Я это представляю по-другому. Значит, ты снимаешь трусы, тебя трахают в жопу, и в этот момент ты смотришь стокс Мосбиржи, и ты понимаешь, вот оно. И тут траханье в твою жопу синхронизируется с падением курса. Да, с каждой следующей фрикцией ты теряешь еще тысячи и тысячи рублей. Да, глубже.
Ну да, вот написано, гарнитура предполагает виртуальный экран диагональю 36 метров и вот многооконный режим для продуктивной работы. Ну, по сути, все, что вот рекламировал Apple, теперь вот можно эти вот очки надеть и все, они легче. Вот 400 грамм против 600 грамм Apple-овских, плюс Apple вроде как забил и бросил свои вот эти штуки, эти очки, и больше их не хочет делать. А вот какой-то Vivo вот пришел и сделал. Теперь их можно вот надеть и вот в Augmented Reality, вот в Mixed Reality вот ходить по дому и смотреть на стенах вот курсы Мосбиржи, например.
Так, стоп. Очки или шлем?
Гарнитура смешанной реальности под названием Vision. Это вот как у Apple вот такая же штука, которая на глаза надевается целиком и через себя может видео пропускать через камеры, как Apple. Вот написано, размеры, высота устройства 83 мм, толщина 40 мм. Вот, комфортное использование обеспечивают регулируемые лицевые маски, варианты амбушюры с пеноматериала и быстросъемный ремешок с двумя кольцами для регулировки. Это не Google Glass.
Ну, в общем, мне очки не интересуют. Почему? Потому что в очках нету периферийного зрения. А вот будет здесь ли периферийное зрение, непонятно. Об этом также ни слова.
Так, что нам пишут? Имхо, этот так называемый AI, не развивался, развивается, как человеческие мозги. Следовательно, ничего экстраординарно прогрессивно нового не выдает. Выдавать четырежды пережеванный переваренный поток данных не то, что полезно, а даже вредно, регрессивно. В общем, жду пруфа, прям что-то такого революционно-прогрессивно-прорывного от AI уровня изобретения колеса. Пока мной такого не было замечено. По-моему, AI научили белки сворачивать, и он там какую-то штуку сделал, говорили, там какие-то прорывные белки чуваки вон свернул, которые вот крутили-крутили на обычных процессорах, не нашли, а вот дали AI, и он там вот их взял и нашел эту свертку, и там какое-то лекарство сделали. Честно говоря, не помню, о чем была новость, но AI сейчас стараются использовать в таких вот задачах, где нужен какой-то интеллект, не обязательно какой-то сильный, серьезный, интерактивный и какой-то креативный даже, но просто такие задачи, где нужно догадаться до решения, и человеки это не осиливают, а брутфорсить на обычных процессорах сложно.
Ну и опять-таки, Анночка, ты, например, знаешь, что вода мокрая, вот, а то, что она синяя, голубая, светло-голубая, бирюзовая, а какая еще вода бывает? Вот, сложно понять, какая вода еще бывает. Вот, можно зайти в интернет, поискать, например, список синонимов слова «голубой», список там определений воды. Все это доступно, да и все это ты знаешь с детства. Ты, как носитель языка, должен эти слова знать. Но я вот этот самый, ему это не надо. Знаю. Вот вам 100-500 эпитетов, обозначающие голубую воду. Вот, пожалуйста.
Так, дальше нам пишут. Если AI эпично двигает науку и создает информационные системы, как в презентациях по лоу-код, ноу-код делали маркетологи, почему чатики с промптами никто не расшаривает? И на стримах ее как справочник используют, как замену Stack Overflow. У научных центров локальной секретной модельки что-то тут не так. Ну, я не понимаю, почему чатики с промптами никто не расшаривает, почему ты задаешь такой вопрос, их расшаривают. И вроде как у Грока, по-моему, были недавно вот возгласы недовольных, что была какая-то утечка. Короче, кто-то непроизвольно расшарил все чатики Грока. А так чатики расшаривать — стандартная практика, и все нормально. На стримах как справочник, как замену Stack Overflow, ну, кто на что гораст, понимаешь, никто не виноват, что человек дебил и использует ее как переваренный Stack Overflow и не использует ее для каких-то более сложных или креативных целей. У научных центров какие-то локальные секретные модельки? Нет, нет, просто научные центры, когда свои вот исследования делают, они не стримят на YouTube, как всякие блогеры, поэтому ты этого просто не видишь.
Ну вот мы с процентиком пытались отыскать публичный доступ к AlphaCode 2, который всех доминировал, и не нашли.
Вы, наверное, пытались искать бесплатный доступ к AlphaCode, а не публичный.
Мы пытались хоть какой-нибудь. Процентик, как ты понимаешь, зажравшаяся сука, вот, и у него там подписки по 200 баксов на каждую нейроночку, так что для него это не проблема. Но мы вообще ничего не нашли.
Так, давайте читать следующую новость. Teenage Engineering выпустил корпус для ПК за 0 евро, и он уже распродан.
Сидеть. По поводу AI мне помогает. Я вот в прошлом выпуске говорил то, что надо, например, настроить веб-сервер, какие-то там конфиги куда-то чего-то, какие-то волшебные слова в консолечку вписать, вот это вот все. Ну, блядь, я каждый день SSL-сертификаты не выпускаю, и какими именно волшебными словами оно делается, мне знать, в принципе, не надо. Тем более, что эта информация легко гуглится. То есть мы пишем «How to create a self-signed cert». И внезапно вот это сообщение, как это сделать, появляется уже в подсказочке Гугла. Это, кстати, пиздец, как удобно. И в прошлом выпуске я это дело хвалил. Мол, смотрите, как удобно, даже на сайты ходить не надо. Раскрываешь искусственного идиота, и вот и все. В течение этой недели мне искусственный идиот очень даже помог. Я очень долго искал, где мне заправить баллон углекислоты. Баллон углекислоты, конечно, на руках у меня нет. Он уже должен был, сука, давно приехать.
Ну ладно. И вот я уже сбился с ног. Я уже не знаю, что делать. И вот чего только не пишу. И тут мне, ай-яй, прямо вот под поисковой строчкой говорит: чувак, заправить баллон углекислоты в город Нейм можно очень просто и легко. Вот тебе название компании, вот тебе адрес, вот тебе номер телефона. Иди вперед, анончики. Я не поверил своему счастью. Я считал, что у меня в городе две конторы пидорасов и конченных пидорасов, а оказывается, есть третья. И господи, причем, естественно, Google мне дал ссылки, профцы. И это не просто какие-то адреса он мне дал все ссылки, все профы. Ну, я не поверил своему счастью. И думаю, а где это находится? Ну, в смысле, как вот добираться-то? Пишу адрес. Адрес почему-то Google мне выдал на Яндекс.Картах. Иду туда, и это частный сектор. Причем глубоко частный сектор. Никаких подъездов там нету. Это не какая-то крупная... Это реально частный дом, который находится где-то в ебенях. Но, к счастью, у нас есть номер телефона. Гуглим номер телефона. Номер телефона принадлежит детской школе изучения английского языка. К сожалению, адрес совершенно другой. Если бы хотя бы адреса совпадали, я бы понял, что в одном и том же доме на первом этаже заправляют баллоны с углекислотой, а в подвале обучают детей английскому языку. Это хотя бы было бы понятно. Но, увы, увы, мое счастье длилось недолго.
Это технологии для развитых стран, где вот содержимое на Google картах соответствует действительности, где за этим следят. А у нас такое надо смотреть на дубль ГИСе. Не знаю, есть ли там помощник с искусственным интеллектом или нет, но актуальные данные там.
На дубль ГИСе я посмотреть не могу, я там забанен, вот, поскольку я житель Европы. Вот, меня туда на дубль ГИС, кстати, как и на ПКК, пидорасы, меня теперь не пускают. Ну ладно, хуй с ними. Вот, а что касается актуальных данных в Google Maps, в Google Maps вообще ничего на этом доме нет, это просто частный дом.
Так, у нас реквестируют зачитать копипасту, но я это делать не буду. Она очень длинная и не по теме IT, к сожалению.
Why not?
Потому что у нас передача про IT, и я зачитаю лучше следующую новость. Итак, компания Teenage Engineering представила новый корпус Computer 2 для ПК. Анонс состоялся на официальном сайте компании. Устройство на данный момент продается по цене 0 евро, что, по утверждению разработчиков, делает его самым дешевым корпусом для компьютеров в мире. Корпус изготовлен из полупрозрачного полипропилена и собирается без винтов. Компьютер 2 предназначен для компактных ПК и поддерживает материнские платы формата Mini-ITX, блоки питания стандарта SFX и двухслотовые видеокарты длиной 7 дюймов. Все эти компоненты в комплект не входят и приобретаются отдельно. В отличие от алюминиевого корпуса Computer 1, выпущенного в 2021 году за $149, новая модель изготовлена из цельного листа полупрозрачного полипропиленового пластика. Конструкция корпуса включает пластиковые шарниры и защелки, позволяющие собрать прочную раму без дополнительных инструментов. В верхней части предусмотрена ручка для переноски. Процесс сборки описан в пошаговой инструкции, доступной на сайте Teenage Engineering. Производитель отмечает, что материнская плата устанавливается без винтов и кронштейнов, то есть система фиксации реализована по принципу «только нажми». На момент публикации новинка в магазине компании распродана, однако пользователи могут оставить адрес электронной почты для уведомления о повторном поступлении.
сделано из стопроцентного ничто.
Так, сейчас я скину картинку в Mumble, вот, а вы посмотрите. Вроде выглядит нормально. Я ничего против такого корпуса бы не имел, тем более корпус, он находится где-нибудь там снизу, и на него вообще смотреть не обязательно. Ну, вот. Я, правда, не понял шутку с нуля евро, как-то так, потому что, ну, за доставку и вообще за то, что ты заказ обработал, как бы надо какие-то деньги получить. Неужели можно просто прийти и бесплатно забрать вот какой-то товар? Что это за капитализм такой вообще получается?
Ну ты же можешь бесплатно скачать Linux?
Не бесплатно, а свободно. Это большая разница.
Да, блядь, пидорасы. Пытался купить Linux в этой стране, и это было дороже лицензионной винды.
Так пишет, это углекислый гейт, под видом углекислоты в баллоны заправляют, продают детей. Тебя еще не отпустил от баллона с газиком, просто сходи в гаражный кооператив, где есть кузовной, ремонтируют, и спроси у мужиков, где они баллончики заправляют. Все. Вот ты не додумался у мужиков-то спросить, где они баллончики заправляют?
Это нужно дойти до гаражного кооператива, найти мужика, который на вид не хочет тебя убить или не может тебя убить, сосредоточиться, вот, собрать в кулак все силы, пойти к нему и резко убежать домой, плакать.
Короче, не понял прикол, вот, но сделали интересно. Если не за 0 евро, то за какие-нибудь там 1, 2, 5 евро можно было бы зайти. Я вот не против, если бы это продавалось где-нибудь в местном ДНСе, упаси боже. Почему бы и нет? Вообще на компьютеры, на корпус наплевать. Я не понимаю тех, кто там покупает какие-нибудь вычурные корпуса с РГБ-подсветкой. Зачем это все надо? Все равно на это смотреть надоест. Поэтому вот какой-нибудь пластмассовый корпус, который выглядит как корзинка для овощей в магазине продуктовом, вот, главное, чтобы он материнку блок питания держал, и все, вот, от пыли защищал, от грязи защищал, больше от него не надо. Так, следующая новость, вот, Seagate выявила подпольный цех по нелегальному восстановлению жестких дисков в Малайзии. Компания Seagate совместно с местными властями раскрыла в Малайзии мастерскую по производству контрафактных жестких дисков. Мошенники продавали бывшие в употреблении модели HDD этой компании под видом новых. В подпольном цеху также были обнаружены жесткие диски компании Toshiba и Western Digital. После того, как Seagate стало известно о крупном мошенничестве с использованием бывших в употреблении жестких дисков, компания инициировала собственное расследование. По информации издания, недавно Seagate отчиталась о первых успехах в борьбе с мошенниками. Компания совместно с представителями Министерства внутренней торговли Малайзии раскрыла мастерскую по производству контрафактной продукции на складе недалеко от столицы страны, Куала-Лумпура. Сообщается, что был обнаружен около 700 жестких дисков Seagate различных моделей емкостью до 18 терабайт. Также в ходе проверки были обнаружены жесткие диски компании Toshiba Western Digital. Контрафактной продукции Seagate сообщил ее региональный менеджер по продажам, обративший внимание на очень низкие цены на некоторые модели жестких дисков производителя в интернет-магазинах. Мошенники, предположительно, не только вносили изменения в сами жесткие диски, сбрасывая значения Smart, но и очищали их, перемаркировывали и затем предлагали на платформах электронной коммерции Shopee и Lazada. Согласно отчету, объем продаж контрафактной продукции составлял несколько тысяч долларов в месяц. В некоторых случаях восстановленные жесткие диски выдавались за более дорогие модели. На недорогие БУ жесткие диски для домашних ПК наносилась новая маркировка, превращавшая их в дорогие и новые жесткие диски для систем видеонаблюдения. Seagate подозревает, что БУ HDD поставляются из Китая, но первым шагом в этом расследовании является установление лиц, ответственных за масштабное мошенничество. Отмечается, что Seagate изменила свою политику в работе с торговыми партнерами. Теперь официальные партнеры компании обязаны брать на себя договорные обязательства по закупке жестких дисков Seagate исключительно у авторизованных дистрибьюторов. Кроме того, для предотвращения сотрудничества с сомнительными поставщиками требуется проверка в Global Trade Screening, системе для управления международной торговлей, автоматизации процессов и обеспечения соответствия законодательству. Покупателям же компания советует соблюдать бдительность и крайнюю осторожность в вопросе якобы выгодных предложений, особенно от небольших поставщиков, предлагающих жесткие диски по ниже средней цены по рынку. Если есть какие-либо сомнения, компания советует избегать таких предложений.
Широкомасштабное мошенничество. Несколько тысяч долларов. Широкомасштабное мошенничество. Несколько тысяч долларов. Широкомасштабное мошенничество.
Здесь же написано, первых успехов в борьбе – это только первые успехи.
Я здесь живу. Вот по отзывам на одной местной площадке именно такие жесткие диски в этой стране продаются.
Вообще, я слышал другую похожую новость, у меня сейчас нет на нее ссылки, что якобы эти жесткие диски контрафактные, это после майнинга Чия. Вроде бы сейчас это все сворачивается, и те, кто закупали мегатоннами жесткие диски для майнинга Чия, сейчас от них избавляются путем перепрошивки смарта, но в той новости было написано, что кроме смарта они не занимались переразметкой служебных областей на жестком диске, и вот через это их можно было спалить. То есть они не переклеивали наклейки, они не форматировали, не обновляли прошивку на таком низком уровне, просто сбрасывали смарт.
Ну, смарт тоже сбросить не так просто. Это тоже достаточно низкий уровень.
Ну да, но тем не менее, там вновь было написано, что в служебных областях жесткого диска все еще оставались логи, которые указывали на то, что жесткий диск уже был в использовании. Так, что нам тут пишут? Seagate Gate. И пишут, ну тогда вариант номер два. Гугли номера телефонов автосервисов с кузовным ремонтом. Набирай циферки и спрашивай. Выбирай маленький сервис, а лучше частников гаражником. Уж ртом ты работать умеешь.
Ртом я могу работать в интернете. Ой, а что сказать по телефону, который к тому же прослушивается трехбуквенными организациями? Я не знаю. Скорее бы у меня его отключили.
Ну что ж, у нас здесь есть еще пара новостей. Давайте я их зачитаю и по домам. Итак,
Давайте я эти новости задушню.
Да. Популярное VPN-расширение для Chrome увеличили в создании скриншотов всех сайтов и отправки их неизвестно куда. Исследователи безопасности Koi Security обнаружили шпионские функции в расширении FreeVPN.one для браузера Chrome с более чем 100 тысяч установок и значком «Подтверждено» в официальном магазине расширений Chrome. Дополнение уличили в том, что оно делало полноэкранные скриншоты из браузеров пользователей, перехватывало конфиденциальные данные, в том числе личные сообщения, финансовые сведения и личные фотографии, и загружало их на удаленный сервер. Исследователи Koi Security утверждают, что расширение FreeVPN One бессистемно собирало данные пользователей с безопасных и популярных сайтов, включая банковские порталы и фотогалереи. Эти данные затем передавались на контролируемый злоумышленниками сервер без взаимодействия с пользователем или визуального отображения. Анализ, произведенный специалистами, показал, что механизм слежки активируется автоматически в течение нескольких секунд после загрузки любой веб-страницы. Скриншоты создаются в фоновом режиме с помощью привилегированного API Chrome Tabs Capture Visible Tab и объединяются с метаданными, включая URL, адреса страниц, идентификаторы вкладок и уникальные идентификаторы пользователей. Скрипт, который запускается на каждой посещаемой странице и делает снимок экрана, делает это в автоматическом режиме. Встроенная функция обнаружения угроз с помощью искусственного интеллекта делает скриншот и отправляет его на сервер разработчика до того, как пользователь взаимодействует с этой функцией, превращая ее пользовательский интерфейс в обманку. Кроме того, в последней версии расширения было добавлено шифрование AES-256-GCM с RSA-оберткой ключей для сокрытия украденных данных, что затрудняет их обнаружение и анализ с помощью инструментов сетевого мониторинга. Исследователи представили хронологию развития расширения, превратившего в инструмент шпионажа. В апреле 2025-го запросы на расширение прав, шаг, расширяющий возможности слежки, но пока без шпионажа. В июне 2025-го добавление функции обнаружения угроз с помощью искусственного интеллекта. Скрипты контента распространяются на все веб-сайты. Добавлено разрешение на выполнение скриптов. 17 июля активация шпионского ПО. Начинается создание скриншотов, отслеживание местоположения и снятие отпечатков устройств. 25 июля добавлено шифрование, что позволяет обойти средства обнаружения. Разработчик отвергает обвинение. По его словам, функция фонового создания скриншотов является частью сканирования безопасности, предназначенного для обнаружения угроз. Он заявил, что скриншоты не сохраняются, а лишь анализируются инструментами искусственного интеллекта, однако не предоставил проверяемого способа подтвердить это. По данным исследователей, дальнейшая проверка издателя расширения не подтвердила его легитимность. Домен, связанный с контактным адресом электронной почты разработчика, ведет на страницу, лишенную какой-либо вменяемой информации или прозрачности. Сообщается, что после первоначального ответа на вопросы Koi Security разработчик прекратил общение с исследователями. Расширение FreeVPN.one все еще доступно в интернет-магазине Chrome, сохраняя верифицированный статус.
Так я не понял, почему на сервер злоумышленника? Откуда мы знаем умысел и почему он злой?
Ну, да, но вот исследователи считают, что он злоумышленник, потому что он скриншотит твои вот веб-страницы, которые ты посещаешь, даже если ты его об этом не просил, там есть отдельная вот функция, которую можно включить, которая это подразумевает, но скриншоты делаются и отсылаются в любом случае, включал ты это или нет. И неизвестно, эти вот скриншоты используются для тех целей, которые вот разработчик говорит, или он их просто сохраняет себе и коллекционирует.
Что-то, словно что-то плохое в последнем случае. Ну и вообще, я не понимаю, зачем делать скриншоты. Сливать InnerHTML-ку гораздо проще и выгоднее.
Нет, InnerHTML надо как-то анализировать и все равно рендерить. Информацию оттуда извлечь сложнее. Все-таки нарисованная страница, которая предназначена для глаз человека, она гораздо проще воспринимается OCR-ами и нейросетками, чем сырой HTML на современных фреймворках, JavaScript-ах и всем остальном.
Да, я забыл, какой сейчас интернет. Ты прав. Ну что, можно только пожалеть автора, что вот пытается что-то там анализировать и получать визуальные картинки.
Короче, если вы вводите свои кредитные данные, свои номера кредиток, адреса домов, какие-нибудь там доставки заказываете, интернет-магазины, знаете, ваши скриншоты, ваши адреса уже списали и внесли в базу данных, наверное, вот уже про вас все знают. Так, давайте еще одну новость.
Никому никогда не называю свой номер телефона, поэтому я никому не даю свой адрес, вот, а меня все называют шизоидом.
Ну да, потому что ты сидишь в четырех стенах, никакого удовольствия, то есть ни риска, ни вознаграждения нету никакого.
Вот она, 100% безопасность, но почему-то меня считают не умным человеком, а шизоидом.
Так, есть еще одна новость про и вот игрульки, собственно, на чем играть. AOC представила геймерский монитор с частотой обновления 420 Гц и ценой менее $225. На данном этапе новинка поступила в продажу в Китае. Вот, розничная цена 223 доллара. Монитор AOC 25G4K оснащен 24,5-дюймовой дюймовой панелью Fast IPS с поддержкой разрешения 1080p, оптимизированной для игровых сценариев. Устройство также подходит для просмотра видеоконтента и работы с изображениями, обеспечивая достаточно высокий уровень точности цветопередачи. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 92%. Модель имеет сертификат в соответствии стандарту Display HDR400, а время отклика составляет 1 миллисекунду, что обещает более плавный игровой процесс. В мониторе реализована поддержка технологии снижения синего свечения на аппаратном уровне, а также технологии постоянного затемнения и устранения мерцания. Поддерживается Adaptive Sync, используемый для устранения разрывов кадров во время динамичных сцен. Что касается интерфейсов, то в конструкции предусмотрены два разъема HDMI 2.0, при их использовании частота обновления достигает 240 Гц, и один DisplayPort 1.4, через который может добиться максимальной частоты 420 Гц. Монитор AOC 25G4K пока доступен только на домашнем рынке. Сроки его появления за пределами Китая не уточняются.
Баян!
Нет, это другой баян. Здесь разрешение всего 1080p, но зато 420 Гц. В принципе, я рад, что это согласуется с видеокартами. Мы ранее читали, что как раз GeForce Now вот может там 120 или сколько, 240 Гц выдать на 1080p. И, в принципе, 4К не нужен, 4К для позеров просто. Поэтому вот видеокарта, вот мониторы, сидишь, играешь, все максимально плавно, мыльно, красиво, вот.
Баян, месяц назад именно эти мониторы, именно их уже и обсуждали. Баян.
Ну ладно, может я забыл.
И даже процентик притаскивал конкретные цены, которые он там нашел в продаже.
Месяц назад мы обсуждали новый стандарт HDMI, и ты вот сокрушался, что а что уже такие мониторы можно купить вот не за $1000.
Да. И как раз процентик в этот момент и кидал цены на эти 1080p мониторы. То есть сами 1080p, но 300-400 феписов, пожалуйста.
Это так называемый что-то там high speed, чтобы его не путали с предыдущими версиями?
Ну да, просто сделали еще одну версию и подняли, наверное, там частоту, поэтому и разрешение, и частота кадров увеличилась. Вот Ethernet там, по-моему, 4 гигабита обещают еще рядом по тому же проводу пропихнуть.
Мне интересно, зачем Ethernet монитору?
Не монитору, а телевизору, смарт-ТВ, чтобы он выходил в интернеты.
Расстрелять.
Ты лудит просто. Вот есть еще новость про Google Pixel 10. Его вот показали и цену вот обозначили. Давайте ее я прочитаю и подам вам. Итак. Компания Google официально анонсировала новую линейку флагманских смартфонов. Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Внешне они мало чем отличаются от прошлогодних моделей, даже сохранили прежние цены, которые начинаются с 799, 999 и $1199 соответственно. Однако под знаком корпусом скрываются важные обновления, среди которых чип Tensor G5, поддержка беспроводной зарядки Qi2 и ряд передовых функций на базе искусственного интеллекта. Ключевым множеством линейки стал процессор Tensor G5, первый чип Google, произведенный на мощностях TSMC, а не Samsung. По заявлению компании, его ЦПУ в среднем на 34% быстрее, чем у Tensor G4, а ускоритель искусственного интеллекта обеспечивает прирост производительности на 60% в задачах машинного обучения. Вся линейка Pixel 10 активно использует возможности локального ИИ-ускорителя без обращения к облаку. Представители семейства Pixel 10 стали первыми смартфонами от крупного Android-производителя с полноценной поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2. Новинки получили магнитное кольцо Pixel Snap на задней панели, совместимое не только с грядущими аксессуарами с Qi2, но и с существующими Apple MagSafe. Вместе со смартфонами Google представят и собственные аксессуары. Поставку зарядку с магнитным креплением и отстегивающимся зарядным модулем, а также кольцо-держатель, которое можно использовать как подставку. Скорость зарядки Qi 2 ограничена 15 ваттами у моделей Pixel 10 и Pixel 10 Pro, а вот 10 Pro XL поддерживает более свежий стандарт Qi 2.2 и мощность до 25 ватт. Камера базового Pixel 10 претерпела значительные изменения. Во-первых, здесь появился телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, но всего лишь на 10.8 мегапикселей датчики, так что до модели Pro он вряд ли дотянет. А вот главный модуль претерпел даунгрейд по сравнению с Pixel 9. Вместо флагманского сенсора на 50 мегапикселей в новинке используется сенсор на 48 мегапикселей, как в Pixel 9a. Третья камера – широкоугольный модуль на 13 мегапикселях. Pixel 10 Pro и Pro XL, в свою очередь, оснащаются крупным 1,1-дюймовым сенсором на 50 мегапикселей, улучшенным 48-мегапиксельным шириком и телеобъективом с более высоким качеством. А на моделях Pro искусственный интеллект также задействован для улучшения качества снимков при зуме свыше 30-кратного увеличения, а поддерживается зум вплоть до 100-кратного. Применяется генеративная диффузионная модель, которая дорисовывает детали после съемки. Такие фото отмечаются как отредактированные искусственным интеллектом. Поддержка маркировки C2PA интегрирована в Google Photos. Главным программным множеством Pixel 10 стала функция Magic Queue. Она помогает при общении с другими людьми, предлагая релевантные контексту подсказки. Например, если в переписке просят адрес, искусственный интеллект сам находит его в почте и предлагает вставить в чат. При звонке в авиакомпанию смартфон может автоматически показать номер брони. Все функции работают на устройстве и не сохраняют данные в памяти. По словам представителей Google, искусственный интеллект не помнит, что происходило неделю назад, и не сохраняет содержимое экрана. Среди прочих инструментов можно отметить AI-камера Coach, своего рода и наставник с искусственным интеллектом по фотографии, который в реальном времени подсказывает, как лучше построить кадр. Также новый Pixel предложит улучшенный редактор изображений Magic Editor с текстовыми подсказками, журнал с ИИ-анализом записи и автоэмодзи, а также встроенный переводчик, который не просто переводит, а воспроизводит речь собеседника с имитацией голоса. Во всех новинках были увеличены емкости аккумуляторов. Pixel 10 получил батарею на 4970 мАч, Pixel 10 Pro 4870, а Pixel 10 Pro XL 5200 мАч. Яркость дисплеев также возросла, но диагонали остались прежними. 6,3 дюйма у Pixel 10, 10 Pro и 6,8 дюймов у Pixel 10 Pro XL. В версиях для США Google полностью отказалась от физических сим-карт. Теперь только eSIM с возможностью одновременной работы двух активных профилей и хранения более 8.
Хуйня. Какие 15 ватт, какие 25 ватт. То есть я не могу взять свой смартфон, положить его на индукционную плитку и зарядить 1,5 киловаттами. Так?
Да, да, да. Ну, слушай, индукционная плитка – это другое. Тебе нужен Qi 2 вот обязательно.
Нахуй, нахуй. Какие 25 ватт? Вот у меня индукционная плитка на 2 киловатта. Вот я хочу 2 киловаттами телефон прогреть.
Ну, прогреть не зарядить, здесь про зарядку говорят.
Опять-таки, подсказки при переписке. Это, конечно, хорошо, что я могу позвонить в авиакомпанию и увидеть номер брони, но я никуда не летаю, у меня денег таких нету. Вот. А когда мой собеседник называет меня мудаком, подсказки будут?
Нет, это телефон для успешных людей, которые пользуются услугами авиакомпании.
Говно какое-то, говно. Даже не подскажет мне, что ответить, когда скажет, что я мудак или дебил.
Ну, у меня вот дегенеративные возможности мозга. Вот у вас тут вечер интеллектов искусственных. Вот, и, собственно говоря... Я вот все ждал, мечтал о том, что можно будет какую-нибудь программку запустить на компике старом. Вот, как дефрагментацию диска делают, и компик такой раз, раз, и модернизируется, и железо обновлять не надо. Вот такие бы возможности нейронкам прикручивать, чтобы на старых железках все тянуть начинало.
Я это послушал и, наверное, вот так подумал. Ты всерьез воспринимаешь рекламу в интернете, скачать оперативную память, увеличить объем вашего жесткого диска, скачать жесткий диск с интернета, вот что-то такого?
Ну, знаешь, когда денег нету, а хочется лучшего, большего, то вот были какие-то программы-оптимизаторы, которые форсились в интернетах, так что да.
Ой, ты вспомнил всякие оптимизаторы реестра, которые были там популярны действительно во время Windows XP. Сейчас, не знаю, это еще актуально или нет, почему их никто не делает, или я просто не в курсе, может, их делают.
Их делают для Windows 10, 11. Как правило, это Microsoft Deblotting называется, или что-то вот из этой серии. Вот. Но сколько троянов тебе при этом прилетит, и будет ли от этого лучше, вопрос.
Нет, деблотер это другой. Деблотер ты запускаешь, ну, один раз, по идее, он удаляет ненужное, и все, и у тебя все работает быстро. А эти оптимизаторы, вот про которые я говорю, их надо было запускать периодически. Они чистили реестр периодически, который якобы засорялся, и работало якобы быстрее.
Нет, таких не знаю. А с деблотером ты один раз его запускаешь, и у тебя все время остаются трояны.
Ну вот, типа в том же самом CCleaner вот было вот поиск битых записей реестра. Вот, то же самое было только у других программ.
Ну, нашел ты эти битые записи в реестре, и что дальше?
Ну вот, типа вжух-вжух, и оно должно было как-то ускорять.
Она сделала вжух-вжух, а быстрее не стало.
Не, становилось. CCleaner как вот относительно живой такой пример, он удалял вот эти записи всякие, например, там ассоциации с файлами на программу, которая уже не существует, чтобы винда даже не пыталась там Explorer это все вот пройти этот путь, оно удаляло с реестра какие-то там, то, что через TRGSWR зарегистрировал какие-то там гуиды, оно их тоже находило, которые отвалившиеся, ни на что не указывают, их почищало. Были всякие чистильщики, там какой-то, по-моему, Хари был, который зайчик бегал, тоже это все очищал, какой-то Search and Destroy, который от Spyware, там тоже была какая-то штука для оптимизации конкретно, не для удаления всяких адварей Spyware, а вот для оптимизации. Короче, что-то такое было, но это все, по-моему, давно сдохло.
Какую индустрию-то вы проебали?
Ну ладно, на этом будем заканчивать. Вот, давайте завершающие слова и закругляться.
Пенис, вагина.
Да, полностью согласен. Приходите в субботу в 20:00, субботняя конференция. Там можете пообщаться на темы, кроме айтишечки. И приходите еще в четверг в то же время, в то же место. На следующей неделе мы продолжим душнить. На этом все. Спасибо, что были с нами. На радио Скейпчан. Вот, слушайте, вот, приходите, комментируйте. Всем спасибо.
Пенис, вагина.
Google Pixel каждому успешному человеку.